У Путина не то, что на вторую войну нет ресурсов, у него и на первую уже нет ресурсов вообще. Большая часть предпринимателей в России, большая часть бизнесов начала саботаж. Они скрывают реальное положение дел. Все занимаются враньем. Люди не смогут снять свои деньги. Кто умный, пораньше снимет, потому что рано или поздно, естественно, начнется массовое изъятие вкладов с депозитов, и банковская система не отдаст их.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии Людмила Шабуева. И сегодня у нас в программе экономический обозреватель Вячеслав Ширяев. Поговорим о том, что на самом деле происходит с российской экономикой. Это еще устойчивость или уже жизнь в долг за счет войны? Почему рубль все еще держится? Чем могут обернуться блокировки интернета? Где у этой системы слабое место и сколько еще она может тянуть? Ну и отдельно обсудим, как это все связано с рейтингом Путина, усталостью общества, Трампом и дальнейшим ходом войны. Вячеслав, вот меня в первую очередь беспокоит. Сегодня я готовилась к программе и прочитала новости, что Путин может решиться на войну против Европы уже этой весной, пока еще не закрылось окно возможностей, пишет Вашингтон-Пост. И Евросоюз, между тем, готовится к масштабным учениям по отработке механизма взаимопомощи без участия США на случай нападения на одну из стран объединения, пишет Bloomberg. А как вы думаете, действительно ли вот эти новости могут говорить о том, что впереди ждет нас война?
Война с Европой, вы имеете в
С
виду,
Европы, я
уже,
имею в виду, да.
ну, хорошо было бы показать, о чем он собирается воевать. Гибридные всякие провокации, естественно, возможны, беспилотники, атаки дронов, что-то вот такое, но наземная операция, которая преследовала бы с целью какую-то экспансию, завоевание городов. У него просто нет сил, потому что он остановился в Украине, его отбрасывают много где. Планы по взятию Константиновки-Дружковки, это такой подход к славянско-граматорской агломерации, заглохли. Хотел до конца апреля, сейчас уже понятно, до конца апреля ничего не будет. Все планы по окружению Славянска-Краматорска до конца сентября, как я понимаю, были такие планы, озвученные разведкой Украины, тоже бессмысленно сейчас обсуждать всерьез. Последние резервы, которые там вроде 20 тысяч, пишут, я не военный эксперт, который он хочет бросить под значит, Славянск-Краматорск, тоже, а чем тогда наступать на Европу? Я читал, конечно, этот план про то, что вот в течение месяца он будет запускать по 1000 шахедов по странам Балтии, разнесет все и наступать не будет, поставить ультиматум. Слушайте, но это выглядит как полный бред. Его тылы разносит Украина, не имея дальнобойных ракет, кроме «Фламинго», которые еще непонятно, как попадают, куда летают и так далее. У Европы тысячи, в арсенале тысячи ракет, тысячи. Вот у всего Европейского Союза, посмотреть, если ракеты тактического оперативного назначения, это тысячи ракет. Ну, то есть просто будет все стерто. Все стерто будет в России просто под ноль. Кремль будет стерт. Все заводы будут стерты под ноль просто. Если Путин осмелится ударить по Европе, естественно, будет ответ. Естественно, Германия сидеть не будет, Франция сидеть не будет, Италия сидеть не будет. Все предоставят оружие, и просто Россия будет стерта с лица земли. Ее потенциал, как Иран. Вот начнется операция примерно как в Иране. С учетом того, что у России все ПВО дырявое, оно все просто уничтожено под ноль практически уже, кроме резиденции Путина, естественно. В остальном все пробивается Украиной. А уж что говорить про военно-морской флот в Балтийском море, Швеция, Финляндия, Германия, Польша. Что уж говорить про авиацию европейскую, которая в разы превосходит российскую авиацию. Поэтому, даже не будучи военным экспертом, можно сказать, что это, конечно, самоубийственное решение, если он примет такое решение. Но я думаю, чем лучше Европа готовится к возможным провокациям, чем больше проводит учений, чем больше концентрирует сил в странах Балтии, в Польше, в Румынии, в Болгарии, ну, по всему периметру восточных границ, да, то тем лучше. Потому что на самом деле всем очевидно, Путин в тупике, Путин потерял все, Путин все проиграл, ему нужны какие-то решительные действия, чтобы перевернуть доску, поэтому и ждут чего-то такого. Но то, что они ждут, европейцы, Запад, чего-то такого от Путина, лишний раз подтверждает, что они вдруг, наконец-то, осознали все то, что мы говорили, люди, которые разбираются в экономике, говорили последние годы. что у Путина кончаются ресурсы. Вот они кончились ресурсы. Воевать страна без ресурсов не может. Она не может ни нанять нормальное количество людей, ни обеспечить нормальное количество боеприпасов, шахедов, ракет. Она ничего не может. Она обречена на просто постепенное поражение, отступление и в какой-то момент обвал. Вот что ждет Путина. Поэтому вариантов несколько. Как всегда, я повторяю, первый вариант — договариваться с Трампом, проводить трансформацию режима, естественно, отказываясь от войны. Второе – это переводить все на военные рельсы, мобилизовать экономику, отменить все рыночные законы и повоевать, как Северная Корея бы воевала. Да? Ну, месяц-два, может, какие-то успехи даже будут, потом снова обвал. И третий вариант посередине – это оставить все как есть, ползти к неминуемому краху, который, может быть, чуть-чуть там на месяц, на два будет отсрочен за счет каких-то там колебаний цен на нефть, еще что-то. Но принципиально никаких выходов, каких-то спасений в виде неожиданных поступков, неожиданных каких-то сценариев у Путина нет.
Да, на этом фоне хотелось бы спросить вас об бюджете Российской Федерации и каким образом она может вообще рассчитывать на какую-то еще одну войну. Вот я читаю «Медузу», Решетников прямо сказал, что резервы российской экономики во многом исчерпаны. То есть, если даже министр признает это, значит ли это, что модель дошла до предела?
То есть я уже устал даже читать всех западных военных и разведчиков. Тут вот латвийская разведка, немецкая разведка, тут уже шведская разведка. Все знает про экономику лучше, чем Решетников и чем «Медуза». Я бы порекомендовал «Медузе» и многим другим средствам массовой информации все-таки как-то больше доверять разведкам, например, Германии, Швеции, которые все поняли про путинский режим, чем тем источникам, которые они используют для того, чтобы какие-то делать очень странные заключения по поводу состояния российской экономики. Но бог с ними, они журналисты, они должны занимать какую-то такую позицию, которая безопасна, чтобы их потом не обвинили в том, что они, вот видите ли, там что-то накаркали, предрекали, ошиблись. Нет. Поэтому можно отнестись с пониманием, но зато слушать все-таки людей, которые не боятся говорить, которые четко понимают и видят ситуацию, что у Путина не то, что на вторую войну нет ресурсов, у него и на первую уже нет ресурсов вообще. Вот сегодня свежая цифра минус 16% оборота у малого и среднего предпринимательства по счетам. Официальные данные от опоры России минус 16% на начало года. Что это значит? Давайте прибавим сюда реальную нефальшивую инфляцию 10%, фальшивая 6%. Реальное 10 минимум в начале года, годовом исчислении. И мы получаем, что четверть экономики в малом и среднем предпринимательстве в сегменте МСП. Это все кроме крупняка, кроме Северстали, кроме Газпрома, кроме Роснефти. Вот все, что происходит в стране, все магазины, все небольшие заводики, предприятия, где работает там 30 миллионов человек условно, да, включая пенсионеров, которые подрабатывают где-то там в парикмахерской или где-то за прилавком, в кассе и так далее. Вот представьте, четверть основной экономики без крупняка упала. Ее нет, вырезали. Вот взяли ножницы и вырезали. Четверть. А это значит, что четверть людей, которые там работают, не нужны. Это миллионы людей, которые завтра окажутся на улице. Это значит, что четверть налогов, которые государство снимало раньше с малого и среднего предпринимательства, тоже больше нету. И которые... Люди, вот какие люди могут сейчас прийти и сказать: Вячеслав, ну вы вот все так как-то страшите нас, ужасы какие-то рассказываете. Ну вот кто еще остался в России или за пределами России? Ну кроме людей, которые сидят на грантах, которые деньги получают за доклады, которые они пишут. Еще раз повторю этих людей: Алексашенко, Иноземцев и Некрасов. Три человека, которые получают деньги за то, чтобы писать доклады, что у Путина все хорошо. Все остальные люди все поняли. Уже внутри России экономисты говорят правду. Но есть люди, которые еще почему-то считают, что можно говорить о том, что есть ресурсы для одной войны, для второй войны, что тыл крепок и так далее. А вот еще рост цен на нефть, да у Путина еще много времени. Эти люди просто не понимают, как устроена экономика. Я 10 лет работал в бизнесе в России, в начале нулевых, в начале десятых. Я все прекрасно понимаю, как это устроено, где предприятия начинают прятать деньги, выводить деньги, не показывать налоги. Я все это прекрасно понимаю. Вот сегодня тоже в своем телеграм-канале «Коротко по делу» написал потрясающую новость. Есть такая предпринимательница в Ханты-Мансийском автономном округе Анна, Пан Новикова, прошу прощения, если что, в телеграм-канал мой зайдите, посмотрите, коротко по делу. Так вот, она, это самая богатая женщина Ханты-Мансийского автономного округа. Ее компания занимается строительством, строительными материалами, поставками. И она всегда была прибыльная, 1,5 миллиарда рублей в год прибыли. И теперь она вошла в тройку самых убыточных компаний Ханты-Мансийского автономного округа. А чтобы вы понимали, что такое компания Ханты-Мансийского автономного округа, это Сургутнефтегаз, например. Сургутнефтегаз, одна из крупнейших нефтяных компаний. Это, например, дочки Лукойла. И вот эта компания обычной предпринимательницы. Ну, просто женщина, талантливый предприниматель наверняка. Я даже не думаю, что она там, жена какого-нибудь чиновника или бабушка-теща. Поправьте меня, если это неправда, но мне кажется, просто человек, занимающийся предпринимательством. И этот человек показывает, внимание, я не говорю, что он получает убытки, показывает убытки своего бизнеса 35 миллиардов рублей. Для обычных зрителей это ни о чем не говорит. Я просто скажу, что убытки Сургутнефтегаза за 2025 год – это 250 миллиардов рублей. А убытки крупной дочки Лукойла, находящейся в Ханты-Мансийском автономном округе – это 32 миллиарда рублей. То есть у крупной дочки Лукойла убытки меньше, чем у талантливой предпринимательницы, которая решила показать убытков на 34 миллиарда рублей. Что такое убытки на 34 миллиарда рублей? Понятно, что ее компания не заплатит в итоге 300 миллионов рублей налога на прибыль в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа, как она платила, например, в 24-м, по итогам 2024 года, в 2025 году, да, потому что у нее прибыль была 1,5 миллиарда, на 0,25 грубо умножаем, получаем 300 миллионов рублей. Для бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 300 миллионов рублей – это очень много. Даже для бюджета менее, там, Москвы бы это было неплохо, да, 300 миллионов рублей. Но тем не менее, теперь 34 миллиарда рублей она не будет показывать прибыли лет 10, потому что можно не платить налоги лет 10 за счет убытков прежних периодов. Да, вы все время говорите, а у меня вот был убыток, пока я его не покрою, я никакой налог на прибыль не плачу. Я думаю, что большая часть предпринимателей в России, большая часть бизнесов начала саботаж. Вот три слога прослушайте, как они звучат на слух. Саботаж. То есть они выводят деньги, как крупные маркетплейсы, об этом я рассказывал, как застройщики, которые начали кучу проектов за рубежом, например, да, а их дома будут стоять пустыми коробками и недостроены. Я вижу, что происходит внутри экономики. Я вижу, как все начало разрушаться внутри. Пока в высоких кабинетах у Решетникова, у Путина, в «Медузе» может все выглядеть еще неплохо. Ну,
извините, я вас поправлю.
Да.
Все-таки, на самом деле, Решетников, как я вам и прочитала, сказал о том, что резервы российской экономики исчерпаны.
Людмила,
он так
они
и сказал.
Они показывают падение 2%.
Они
показывают
вот вы о чем.
Падение 2%. На самом деле падение 6-8%. Вот я о чем. Естественно, они скрывают реальное положение дел. Все занимаются враньем. Бизнесы врут, чтобы еще получать деньги от банков. И не показывают многие то, что реально происходит. Банки врут, чтобы никто не понял, что у них на самом деле все активы дырявые. И в целом правительство врет, скрывая истинное положение дел, чтобы Запад не догадался, насколько дело плохо, и не ударил больнее в самый неподходящий момент.
А я на этом фоне добавлю, а Путин ведет себя так, как будто бы экономика и война вообще никак не связаны.
Ну, разумеется. А что тут добавить?
Ну, подождите, а как он так может? Почему ему
ну, а как он
удается создавать эту реальность?
Он дома взрывал и говорил, что это не я. А что вы ждете от этого подонка?
Согласна. Давайте вот еще о чем поговорим. Вот как вам кажется, чего Россия лишилась больше всего после начала войны? Рынков, денег, технологий, людей, инвестиций или вообще будущего? А может быть, вы расставите по местам и скажете, что самое важное здесь?
Ну, все перечислили правильно. А есть ли смысл расставлять это все по местам? Ну, Россия лишилась всего. Россия лишилась в первую очередь будущего. Я бы это на первое место поставил. Потому что, ну, рынки, можно восстановить рынки. Да, вы сейчас потеряли, 5 лет вы недополучили, ну, триллион долларов, допустим, от нефти, газа, угля, там, леса, металлов и так далее. Ну, допустим, не получили триллион. Ну, восстановились, получили еще триллион, через 5 лет как-то залатали дыру. Россия потеряла шансы. Шансы на то, что может быть все нормально в будущем. Без, я не знаю, каких тектонических перемен, которые бы зафиксированы были лет на 15-20, когда Запад отойдет, успокоится, поверит в эти перемены, да, России не откроют ни рынки, не дадут ни инвестиций, ни кредитов, ни технологий, вот все, что вы перечислили. И поэтому будущего у России нет. Если сейчас, в ближайшее время, не сместить Путина, не прекратить войну, не перестроить всю систему, чтобы она не могла повторить то, что она попробовала сделать в 2022 году, завоевав соседей, то Россия обречена. Поэтому, когда мне пишут, Вячеслав, ну вы хоть надежду-то дайте, что вы все время говорите, у России нет шансов. Ну что, людям сесть, лечь и застрелиться, что ли? А я говорю, ну, ребят, я могу вам рассказывать какие-то сказки, конечно, говорить о том, что да, давайте потерпим, и все отрастет обратно. Но я не психотерапевт, у меня другая задача. У меня задача сказать людям правду о том, что, ребят, все будет гораздо хуже, чем сейчас. Все будет гораздо хуже, чем в 90-е. Россия обречена на такое разложение и развал громкий. Если, еще раз говорю, ну я же не верю в этот сценарий, что люди проснутся в России и скажут, хватит, мы хотим другого, мы хотим сменяемую власть, мы хотим выборы раз в 4 года, мы хотим сами решать свою судьбу, мы хотим дружить с Западом, мы хотим в Европу продавать все, что они готовы купить. Да, если люди как один выйдут и скажут, что хватит, мы наелись путинизма, мы хотим нормальной жизни в дружбе с Западом, а не с диктаторами типа этого придурка Ким Чен Ына, да, комика, над которым просто смеяться можно. Ну как вы всерьез, смотря вот эти картинки Северной Кореи, верите пропаганде, что так нужно жить? Ребят, ну если вы так замордованы, ну у вас тогда нет будущего. И знаете, как сидит алкоголик и говорит, что-то у меня плохо завтра все будет, ни работы, ни... Так может ты пить бросишь?
Да, пока слушайте, человек ну а простому сам... обывателю говорят, что а мы с Китаем, а у Китая все в порядке с экономикой, это большая мощная страна.
Именно
что бы вы
потому, что
ответили?
Мы... Именно потому, что мы с Китаем, это все и случилось с Россией. Потому что Китай никогда не даст России той маржи, что давала Европа. Китай – это страна, которая будет высасывать все соки из России. Посмотрите на автомобильный рынок. Посмотрите на другие сектора, которые попробовали захватить китайцы, пока им дали такую возможность. Потом сама же Россия сказала, нет-нет-нет, не надо, не надо, пожалуйста, уходите обратно. И китайцы обиделись. Китайцы... Все поняли про Россию. Ни юаня просто так они не дадут. Соответственно, что касается закупок, чего бы то ни было, вся логистика в России настроена на европейское направление. Из-за того, что Россия 4 года переходила вот на эти восточные рельсы, она потратила десятки, если не сотни миллиардов долларов инвестиций в то, чтобы перейти на новое направление. А там оказалось... пустыня. Но деньги потрачены. Зарабатывать там невозможно. Ни лесопромышленному комплексу. Вот Сегежа Групп, крупнейший лесопромышленный комплекс, отчитался там, по-моему, о 80 миллиардах рублей убытков. 80 миллиардов рублей убытков. Я понимаю, людям ничего не говорят эти цифры. Но если вы хоть какое-то представление имеете о экономике, о бюджете, обо всем таком, то вы понимаете, что это за катастрофа. Я родом из Архангельской области, у меня там был дом в Устьянском районе, там крупнейшая устьянская лесопромышленная компания. Ну, мне написали люди, Слава, там агония, агония. Вот везде агония, понимаете? Где...
Она а сегодня... что, расскажите подробнее, что значит агония?
Ну все, значит, компания, которая была некогда успешная, строила заводы, скупала, она лежит на боку и просит Путина спасти от банкротства, спасти. Вести мораторий на банкротство. То есть банкрот просит вести мораторий на банкротство. И, соответственно, мы все, что видели в последние годы, это попытка ну, действительно сказать, что мы можем по-другому. А по-другому нельзя. Россия Петром Первым была сделана как страна, которая ориентирована на процветание через торговлю с Западом, с Европой. И даже советская власть, 2-3 года, значит, сопротивлявшись неизбежному, начала налаживать отношения с Европой, с Западом. Не с Китаем, не с Малайзией, да? Не с Латинской Америкой, а с Западом. Потому что там маржа, там все логистические потоки, там инвестиции, там технологии. И Китай не может этого всего заменить по ряду причин. Можно подробно говорить, почему он не может заменить. Это 30 минут и в технологиях поговорить, и про технологии поговорить, и про инвестиции, и про другие всякие вещи. Но только Запад, только Европа может дать России возможность ну, как-то развиваться, как-то увеличивать свое благосостояние.
Еще Россия ведь перешла на военные рельсы в плане своей экономики, ну как, по крайней мере, они сами говорят, что вот у нас работают предприятия ВПК. Как можно, вот я не экономист, но хочу понять, а можно ли вообще страну развернуть теперь с этих рельсов и насколько большие потери будут в этом случае?
Ну, смотрите, вы в каком сценарии говорите? Давайте так, что будет при этом с Путиным, с войной и с санкциями и так далее? Давайте контекст обрисуйте, потому что в зависимости от контекста можно говорить о том, что будет со всеми этими военно-промышленными предприятиями.
Ну, если, предположим, останется Путин, или, например, вместо него встанет там какой-то его приближенный.
Война
Вообще,
будет
да.
продолжаться?
Ну, а как ее тут остановишь-то, получается?
Ну, а как вы остановите заводы, которые вас обеспечивают войну? Понимаете, это просто сферический конь в вакууме. Надо четко понимать, в какой ситуации мы говорим о так называемой конверсии. Вот, потому что мы уже переживали конверсию в конце 80-х годов. Кто еще помнит, что такое конверсия? Когда у вас половина экономики завязана на войну, и деньги только можно заработать в каких-то военно-промышленных предприятиях, да? А потом вы говорите, нет, нам столько оружия не надо. И что делать с этими предприятиями? Естественно, они все валятся, ничего гражданского они производить не могут, но здесь я не вижу никакой проблемы. Ну, то есть, что, если вот это никому не нужное производство, которое производит смерть, перестанет существовать, и ресурсы высвободятся и пойдут куда-то, то в условиях нормальной рыночной экономики, если нет Путина, если нет войны и если сняты санкции, то это можно пережить. Это можно превратить в источник роста даже. То, что вы направляете, наконец, ресурсы не в убийство, в смерть без мультипликатора для ВВП, да, а в что-то, то, что нужно людям, то, что они готовы потреблять. На самом деле, самый главный вопрос – это конкурентоспособность российской экономики в условиях снятия санкций, в условиях ну, вот этого возрождения того направления, которое было там, как минимум в нулевые годы, да? Координация, плотное сотрудничество с Западом. Если Россия сумеет восстановить свою, скажем, систему демократическую, свободные выборы, независимые СМИ, если Европа получит стопроцентные гарантии от того, что Россия никогда больше не повторит это вставание с колен, а получить такие гарантии Европа может только через ограничение суверенитета. Частичное ограничение суверенитета. То есть, допустим, еще раз говорю, если кто-то лучше может предложить, пожалуйста, напишите в комментариях. Я уже 10-й раз прошу всех, никто лучше еще не предложил. Весь золотой запас хранится в Брюсселе в Евроклире. Евроклир – это компания, которая не отдала путинские активы 300 миллиардов долларов Украине для того, чтобы она отразила агрессию. Это очень надежный хранитель вообще любых активов. Да, она заморозила эта компания, но не отдает. Заморозила, сказала, вот давайте вы там разберитесь, а пока я храню. Вот вы же доверяете Евроклиру? Давайте, пожалуйста, туда 300 миллиардов долларов золотых запасов России. И если вдруг Россия завтра захочет на кого-то напасть, эти золотые запасы просто сразу поступают Европе на отражение атаки. Все, все очень просто. Никогда больше Россия не посмеет ничего произвести в сторону своих соседей. В другом случае придумайте еще какие-то гарантии. Придумайте гарантии, после которых Европа скажет, хорошо, снова инвестиции, снова открываем рынки России и помогаем ей восстановить свое благосостояние. Помогаем. Но тогда Россия должна что-то дать взамен. Гарантии стопроцентные, железобетонные, бумага, как говорил профессор Преображенский, окончательная бумага. В противном случае даже разговаривать бессмысленно о каких-то шансах России, о каких-то будущих там вариантах развития. Нет их абсолютно. Ноль, зиру.
А
Прозябание,
вот о том,
катастрофа
что
и
вы
кризис.
говорите, кто еще понимает, кроме нас с
Никто, к
вами?
сожалению. Никто, к сожалению. Нет, когда я говорю о том, что через модель ограниченного суверенитета Россия может получить второй шанс, меня просто закидывают тухлыми помидорами даже оппозиционеры. Даже те, кто хотят прекрасную Россию будущего. Они считают, что можно прекрасную Россию будущего построить просто вот с нуля. Вот как сейчас. И все снова поверят, и все снова поверят в нового демократически избранного лидера, который никогда не допустит ничего такого. Но мы все это видели. И демократического лидера Ельцина, который, чтобы удержать власть, готов был на контракт с Лубянкой, а Лубянка потом поставила своего человека. Да? И все так же будет повторяться в России, пока Россия не получит исторический шанс на перерождение в рамках ограниченного суверенитета. Такой шанс, который получила Южная Корея в 1945 году. Такой шанс, который получила Япония в 1945 году. Такой шанс, который получила вся Европа Западная в 1945 году под зонтиком Соединенных Штатов Америки. Только этот зонтик, только модель ограниченного суверенитета под зонтиком Запада, цивилизации, правовой рамки, демократических институтов. Да, может кто-то сказать, что никакой демократии в США нет. Но они раз в 4 года меняют власть, и там Путин невозможен. Там невозможна война из-за того, что президент хочет остаться у власти незаконно. Да, там возможна война, которая позволит президенту переизбраться. Но в рамках Конституции еще на один срок. Но за второй срок все поймут, что президент плохой. И что он начал эту войну, чтобы переизбраться. И уберут его через 4 года. Да, это нанесет какой-то ущерб стране. Разумеется, демократия не идеальна. Но никогда не будет той катастрофы, в которую Путин Россию загнал. Так что никто не готов к тем рецептам, как никто не готов... Знаете, давайте вот лечиться, вот химиотерапия, вот лучевая терапия. Не-не-не, а я не болен, нет, а дайте мне таблетку. И пока люди, которые хотят прийти к власти, будут кормить народ баснями про то, что можно безболезненно пережить этот переход, трансформацию страны, тем дальше будет затягиваться петля на шею у этого самого народа. Не кормите его баснями. Скажите, что лечение будет жестоким, жесточайшим лечение будет. Вы будете корчиться в муках. Но это единственный шанс обрести нормальную жизнь для ваших детей. Может быть, в старости еще нормально поживете. И съездите на отдых в Турцию, в Грецию съездите. Купите себе снова Ford Focus за 400 тысяч рублей на 2 зарплаты месячных. Может, все снова будет хорошо. Может, дети поступят в нормальные институты, найдут нормальную работу. Они вынуждены будут идти убивать в Украину за 200 тысяч. Поэтому хороших безболезненных рецептов нет. Любая оппозиция, которая кормит безболезненными рецептами и прекрасной России будущего просто так, без всякой платы, просто вот придут хорошие ребята из-за границы и сделают вам прекрасную Россию будущего. Только выберите их. Нет, я против такого убаюкивания.
Вот многие ждали, что доллар и евро резко улетят вверх. И, кстати, для обывателя это, возможно, и есть такой критерий ухудшения состояния экономики. Ну, то есть вот доллар стал стоить 200, значит, у нас все плохо. А пока у нас колбаса, значит,
а если денег у вас есть... нет? А если денег у вас нет вообще, в принципе,
колбасу купить? Вот я и хочу, чтобы вы мне как экономист рассказали.
Банк России манипулирует курсом, чтобы... Как они считают сохранить инфляцию в приличных рамках? Курс никакого отношения к реальности не имеет. Удержание этой стратегии добивает экономику, добивает предприятия, лишает людей денег. То есть, понимаете, ничего не бывает бесплатно в экономике. Вы не можете создавать чудес в экономике. Если вы манипулируете курсом так долго, если вы его придавливаете, да, то вы просто забираете ресурсы, на самом деле, у людей, которые меньше колбасы купили, у предприятий, которые меньше продали продукции и так далее. Вот что делает Центробанк. Центробанк решает свою конкретную узкопрофильную задачу ценой обнищание экономики, людей, предприятий и так далее. Как долго это будет продолжаться? Не думаю, что очень долго. То есть это сейчас стратегия, которая, ну, она не останавливает девальвацию. Девальвация, по сути, идет, просто она перекладывается в другие карманы. Она дырявит другие карманы. И при этом выглядит, что Центробанк добивается своей цели победы над инфляцией. Какие вопросы к Центробанку? Он же у нас не отвечает за экономический рост, понимаете? Очень важно. Эльвира Набиуллина не отвечает за рост экономики. За состояние экономики отвечает Решетников, отвечает Мишустин. А Эльвира Сахипзадовна отвечает за стабильность национальной валюты, за низкую инфляцию и за стабильность банковской системы. Вот она эти три задачи решает ценой всего остального. Вот все остальное горит, оно синим пламенем, а у меня здесь будет порядочек. Так что все прекрасно понимают, что никакого отношения к реальности этот курс не имеет, он абсолютно манипулятивный. Ограничения на свободную продажу валюты, на свободный вывод капитала, движение капитала позволяют Центробанку это делать, манипулировать курсом. Если бы была рыночная ситуация с движением капитала, с покупкой и продажей валюты, с импортом, с экспортом, никаких квот, ограничений и так далее, курс бы был уже 120-150, может даже 200, не проблема. Но из-за того, что все вот здесь закручено, подкручено, здесь шлагбаум, здесь нельзя, вывести нельзя деньги и так далее, то а кому нужна валюта в стране тогда, да, если вы не можете ее свободно двигать по миру. Поэтому здесь можно сказать только одно, что девальвация идет. Знаете, это как в Советском Союзе была инфляция, только она называлась дефицит. Вот немногие помнят, инфляция была, только она выражалась не в том, что цены росли. Цены-то не росли, как было там 3 рубля за килограмм чего-нибудь или 50 копеек за 20 копеек за буханку хлеба. Да, так они вот несколько лет и были 20 копеек за буханку хлеба. Только магазины были пустые. Потому что если бы дали инфляции развиваться, то магазины были наполнены, просто цены были бы выше. Но так как инфляцию гасили, то ничего не было. Вот вам пример с курсом. То есть рост доллара гасят, но при этом убивают все вокруг. Поэтому можно ли сказать, что в Советском Союзе не было инфляции? Ну, с одной стороны, не было. А с другой, ну, скажем так, до 89-го года, к примеру, да? А с другой стороны, она была. Просто она называлась дефицит. Так же и сейчас. Можно ли сказать, что в России нет девальвации? Ну, с одной стороны, вроде вон 80 рублей как прибитый стоит, да? То 85 была какая-то попытка оторваться. Центробанк снова прибил к 80. Но это не значит, что девальвации нет. Просто она по-другому называется. Она называется обнищание всего остального экономического пространства. Исчерпание ресурсов, резервов, как сказал Решетников. Все, экономика выпотрошена. Но при этом курс прибит.
Я хотел бы нашим слушателям сказать, что поддержать нашу работу можно донатом. Это помогает нам оставаться в эфире, делать новые программы и сохранять независимость. Ссылка есть в описании. Ну и про дефицит. И сейчас тоже дефицит есть. Вот новая газета пишет, что ранее Минфин отчитывался, что федеральный бюджет в первом квартале 2026 года по предварительным данным был исполнен с дефицитом в размере почти 4,5 триллионов рублей. И, ну, правда, там говорят, что это ничего страшного, вот, и сумма небольшая, но дефицит в то же время, вот смотрите, вот есть, его называют. Я хотела, вы уже говорили про бизнесы, какие-то бизнесы перечисляли, я хотела бы спросить, а какие бизнесы, на ваш взгляд, пострадали больше всего и страдают сейчас?
Все, ну, за исключением, может быть, фармацевтики и, может быть, ну, все смеются про эти похоронные услуги, говорят, Вячеслав, вы забыли похоронные услуги, они процветают, да. Ну, нет бизнесов, даже, понимаете, еще месяц назад я говорил, что не пострадал бизнес производства азотных удобрений. Я говорил, вот, знаете, есть такой в России сегмент, которому вроде как неплохо, производство азотных удобрений. И тут выходят, значит, олигархи, которые владеют производствами азотных удобрений, Мельниченко, и говорят, слушайте, все, капец, если Украина еще раз ударит по нашим производствам аммиачной селитры, все, мы трупы, мы зомби. И получается, что вообще ничего нет. Но мне кажется, в Украине сидят, просто слушают нас и говорят, так, что там Ширяев еще назвал? А, значит, там удобрения, да, вроде в России еще остались, неплохо себя чувствуют. Ну, давайте по удобрениям. Сейчас вот назвал фармацевтические заводы, вот как бы по фармацевтическим заводам теперь не прилетело еще от Украины. Украина все прекрасно понимает и контролирует Россию. Украина поставила российскую экономику под огневой контроль. Не дорогу Покровск там, Краматорск, да, или что там, я не знаю, какая там дорога есть от Покровска до Краматорска, если прямая дорога. Но, да, кстати, ну, может быть, Донецк, вот, донецкие дороги Украина поставила под огневой контроль, это я точно прочитал, все, что ведет к Донецку, теперь просто под контролем Украины. Так вот, Украина не просто поставила дороги в Донецк под огневой контроль, она поставила экономику России под огневой контроль. И это стратегическое поражение Путина, и это стратегическое поражение России, которое никак не преодолеть. Никаким ПВО не закрыться, потому что темпы производства ПВО не поспевают просто. Украина выносит все эти установки ПВО, радары и так далее. Просто даже ракет для панцирей Россия не успевает делать, чтобы сбивать дальнобойные беспилотники Украины. Так что нет бизнеса в России, который бы чувствовал себя более-менее нормально. Все бизнесы загибаются.
А вот как вы думаете, для Путина вообще еще важно, чтобы экономика как-то работала? Или вообще он об этом думает, на ваш взгляд?
Ну, я не знаю, как отвечать на такие вопросы, потому что Путин, кто-то говорит, что он больной, кто-то говорит, что он такой вот и есть. Это не больной, а просто вот так его мама родила, так его улица воспитала, так все его детские травмы, подростковые психотравмы, значит, на него воздействуют, что он так себя ведет. Что он там на самом себе деле думает, ну, гадать не хочу. Я всегда говорил, если бы этот человек был, ну, умный, если бы он поступал бы правильно, то он бы никогда не начал эту войну, потому что я в первый день войны понял, что он ее проиграет. Ну, вот просто не было даже сомнений в том, что он обречен, что он не может ничего сделать в Украине там, страной индустриально развитой, где 40 миллионов очень сильных духом людей, которые упорные, которые вот не будут терпеть, да, они не терпилы, они другие, они хотят свободы, они хотят сами распоряжаться своей жизнью. И что он там может достичь? Да ничего он там не может достичь. И сейчас вы меня спрашиваете, что он сейчас думает? Ну вот примерно то же самое, что он думал 21-22 февраля, когда решил 24-го напасть. Он думал, что все нормально, все под контролем, значит, вторая экономика мира, там, вторая армия, третья экономика Европы. Вот весь этот бред. Вот если представить, что человек исходит из всего этого набора ложных представлений о реальности, то он может делать что угодно, вот поступать как угодно. Но война тем и интересна, что она всегда ставит реальность в соответствие с представлениями, она рушит когнитивный диссонанс, то есть она его вносит, а потом добивается того, что этот когнитивный диссонанс должен быть излечен реальностью. Что бы вы ни думали про свою вторую армию мира, но она не может взять малую такмачку. Этот видеоматериал прекрасный, я даже в своих выпусках «Итоги недели» показал на YouTube-канале, да, где полторы минуты нам показывают нарезку по 5 секунд в течение полутора лет. Один и тот же военный эксперт говорит о том, что они штурмуют Малую Токмачку на запорожском направлении. Вот уже взяли Малую Токмачку, потом снова идут бои на окраине Малой Токмачки, и эта Малая Токмачка стала просто символом путинизма, потому что реально пока полтора года вы штурмуете Малую Токмачку, вы разнесли просто в пух и прах свою экономику, вы убили десятки тысяч своих людей, еще чужих забрали. И это все для того, чтобы топтаться полтора года у села Малая Токмачка.
Да,
Еще раз, это...
еще там в этом сюжете говорилось, что столько людей там никогда не жило, сколько погибло в итоге из-за этой токмачки.
Да, так я хочу только спросить, а когда за большую такмачку-то возьметесь? И сколько еще лет понадобится, да? Ни за Берлин, ни за Лондон, ни за Париж. Большая такмачка у вас еще впереди. Так что не расслабляйтесь, товарищ Путин. Ну, поэтому говорить о том, что он там думает, совершенно бессмысленно. Он может думать что угодно, но война, вооруженные силы Украины, силы обороны Украины, экономика все равно долбанут его, как сказал Дерипаска, пятой точкой об лед. Рано или поздно это неизбежно. Конечно, придется смириться, придется принять эту реальность. А дальше как он будет действовать, или те, кто будут уже вместо него принимать решение, как действовать, гадать бессмысленно.
Вот раньше многие думали, и вот я признаюсь, что я сама так думала, что в России все начнет сыпаться, когда возникнут серьезные экономические проблемы. Сейчас я вот вижу уже, что, возможно, это не так, потому что раздражение из-за блокировок, из-за запретов, ну, того же Телеграма, из-за закрытия привычных платформ оказались, по сути, для власти опаснее, чем даже рост цен. Как вы считаете, так ли это? Согласны ли вы с этим? И почему так?
Если бы блокировки интернета происходили просто в безвоздушном пространстве, если бы не было при этом гибели бизнесов, если бы не было подорожания всего и вся, если бы не было массовых увольнений и так далее, то это не вызвало бы такой реакции. Блокировки интернета – это просто спусковой крючок. Спусковой крючок для того, чтобы выразить недовольство по поводу всего происходящего. Всего. И если бы российская экономика имела бы ресурсы для продолжения войны хотя бы в том же темпе, как в 2024 году, чтобы были ресурсы для наращивания производства там, ПВО, шахедов в России, ракет и так далее, то не было бы необходимости глушить интернет. Да? То есть не надо было бы всем навязывать этот МАКС и прочее. Поэтому в основе любой катастрофы, национальной, региональной, имперской, всегда лежит ресурсная база, исчерпание ресурсной базы. Исчерпание ресурсной базы бьет по всему, по ситуации на фронте, по моральному состоянию людей, по возможности нормально жить для обычного человека, для учителей, врачей и так далее. Сейчас система теряет остатки этой ресурсной базы, то, что мы видели в Советском Союзе в 86-87 году, вот экономика подошла к этому пределу, когда сыпаться начнет все, все начнет останавливаться, сыпаться и останавливаться. И здесь уже не важно, какая цена нефти, все, уже пересекли. То есть прошлый год низкими ценами на нефть экономика была добита, по сути, начался обвал, потому что не было этой маржи, которая могла бы эту потемкинскую деревню поддерживать. Но Потемкинская деревня начала рушиться. И дальше вы тем, что снова зальете какой-то небольшой даже поток нефтедолларов, вы это обрушение не останавливаете уже. Она сама по себе уже рушится, система. Это Потемкинская деревня, которая держалась десятилетиями, ну, последние там 22 года до войны, она держалась на сверхдоходах от нефти. Как только их не стало, как только система сама себя проела, все обнажилось, что эта система не жизнеспособна в принципе. И поэтому обвал уже не остановить.
Он будет каким-то резким, или он будет вот таким же постепенным и еще продлится много-много-много лет?
Нет,
Как вот
много
вы
лет
считаете
нет,
ваш
нет,
прогноз?
нет,
Нет?
нет, много лет Путина и системы этой нету. Ну а что считать резким обвалом? Вот я считаю, что то, что сейчас люди переживают, это уже начало резкого обвала. Это начало острой фазы кризиса. Я такое начало острой фазы кризиса ждал осенью 2026 года. Я говорю, острая фаза кризиса начнется осенью 2026. Почему-то все сейчас заговорили о том, что вот он, кризис наступил. Еще весна не кончилась, а в России уже кризис, обвал. А дальше что называть обвалом? Да, я думаю, что все самые яркие последствия, как то массовое увольнение, кризисы банков, кризисы застройщиков, люди без квартир, люди не могут снять деньги, люди теряют доходы, не могут платить по кредитам,
Вклады.
врача...
С вкладами будут проблемы?
Да. Врачам не платят зарплату, учителям не платят зарплаты и так далее. Все это началось и будет, ну, в течение года нарастать и усугубляться. Вклады будут ограничены. Естественно, люди не смогут снять свои деньги. Вот давайте не называть это заморозкой вкладов, это может быть что угодно. Люди не будут распоряжаться своими финансовыми вложениями в банковскую систему. Так или иначе, кто умный пораньше снимет, кто умный, может быть, даже часть снимет и сможет перевести в валюту или еще куда-то. Все остальные потеряют деньги, потому что рано или поздно, естественно, начнется массовое изъятие вкладов с депозитов, и банковская система не отдаст их.
То есть вы считаете, вот если что касается вообще будущего страны, что касается там того, что страна в итоге может выстоять, это еще под вопросом, а вот экономическая ситуация и то, что вы сейчас обрисовали, это уже прямо неминуемо. Я правильно понимаю?
Еще раз, завтра Путин вдруг ни с того ни с сего звонит Трампу, встречается с ним на гольф-поле, значит, забивает в лунку там шарик, они подписывают сделку, снимают санкции. Трамп звонит Европу, Урсула фон дер Ляйен говорит, ладно, хорошо, мы в качестве исключения 10% того, что Россия раньше имела, дадим России сейчас в виде рынков и... Но верните все компании в Россию, освободите политзаключенных и так далее, и так далее. Но в этом случае, да, можно еще говорить о том, что Россия год, два, три, вот у обрыва по, ну, как бы, половит равновесие, половит, попробует половить равновесие. Кризис неизбежен, в принципе, без перестройки системы, коренной. Еще раз, свободные выборы, раз в 4 года сменяемость власти, свободные СМИ, защита прав собственности, защита инвестиций, извинения, репарации, ограниченный суверенитет и так далее. Я могу написать 8-10 пунктов. Я не хочу больше участвовать ни в каких рабочих группах, конференциях, где люди обсуждают прекрасную Россию будущего без коренных каких-то изменений. Да? Они говорят, что ну давайте вот конкурентоспособность повысим, демонополизируем экономику, уменьшим, значит, объем денег, который перераспределяет Москва. Я говорю, ребята, ребята, вы о чем говорите? Это можно было обсуждать в 2019 году, в 2020 году. Да, все ваши рецепты, они довоенные, чтобы что-то говорить об экономике России. Я сейчас занимаю радикальную, с их точки зрения, позицию по одной простой причине. Я не собираюсь во власть. В отличие от всех людей, которые сидят во всех комитетах, значит, оппозиции, посетам и так далее, они все борются за власть в России после Путина. Я не собираюсь в Россию после того, как Путина не станет. Я съезжу, навещу родные места и все. У меня куча проектов за рубежом. У меня есть чем заняться. У меня 140 рынков, начиная от Малайзии, заканчивая Мексикой. Мне не нужен этот 2% рынок. Я не буду возвращаться, я не буду бороться за власть. Поэтому я могу спокойно говорить людям правду, тем, кто в России. Я буду все время объяснять им, ребята, без болезненных решений крах не преодолеть. Можно затормозить. Звонок Трампу, игра в гольф, звонок Трампа в Европу, сделка против Китая. Китай, значит, теперь не получает вот это, вот это, вот это. Сделка с Трампом позволит Путину остановиться на некоторое время. Дальше начнется медленно-медленно сползание, но не вот крах, как сейчас происходит.
Как вам кажется, российская элита может это сейчас понимать, что они уже стоят на краю? И вот эти все Боня, Z-блогеры, которые в последнее время так активно выступают и критикуют Путина, может быть, это как раз какая-то кампания, которая может помочь российской элите дать понять Путину, что пора заканчивать?
Да,
Да?
дают
Вы тоже?
понять, уверен, уверен, дают понять. Я уверен, что в Кремле разрабатывается сценарий перестройки 2.0, имитации перестройки. Правящая элита думает, как избежать потери управляемости ситуации. То есть для них сегодняшнее положение дел – это уже неуправляемая ситуация. Они ничего не контролируют. Украина контролирует все. Европа контролирует. Трамп дает разрешение России продать еще 5 танкеров нефти. Россия может продать. Трамп не дает разрешения. Россия не может продать. Кто они? Что они контролируют сейчас в Кремле? Они ни черта не контролируют. Поэтому эту ситуацию они пытаются как-то оседлать. Они рисуют, естественно, сценарий про то, что мы будем другими. Мы будем снова как-то вот разворачиваться в другую сторону. Наш корабль, естественно, Боня. Это проект, естественно, он длится уже месяц. Я только что записал на своем ютубе реплику про это. Кто не в курсе, посмотрите. 20 минут объясняю, зачем Боня и почему.
Обязательно, но, может быть, вы нам хотя бы в двух словах расскажете на нашем эфире. Мы обязательно поставим ссылочку и на ваш канал тоже, потому что вот прям
Тогда вопрос сформулируйте четко, пожалуйста.
Любопытно
Потому что
стало.
Либо я могу 20 минут рассказывать, либо очень коротко ответить на короткий конкретный
На
вопрос. Что
короткий
вас
вопрос,
интересует?
почему вы думаете, что это спланированная кампания?
Тогда надо 20 минут посмотреть. Потому что
Эх.
вопрос «почему?», потому что вопрос «почему?», он всегда предполагает очень развернутый ответ. Знаете,
Хорошо, а кто? Кто это делал?
Кто?
Ну,
Не
кто эти
знаю.
люди?
Это может быть, я называю их так, но это люди уровня Кириенко, Суркова, очень талантливые люди. Ну, то есть это те люди, которые понимают, что управление массовым сознанием – это не просто показать Соловьева час в день. Это что-то посложнее, чем 2×2=4.
Почему именно сейчас? Вот они
Потому
месяц,
что
получается,
все
эту кампанию
сломалось,
начали,
потому
что же
что
они
все
раньше
сломалось,
не...
потому что все сломалось в апреле. Это то, что, простите, я часто говорю, в последнее время я говорил, меня за это критикуют, но я не перестану это говорить. Февраль-март повторял неоднократно, апрель все сломалось, внутри все поломалось, перелом произошел, все, нельзя уже дальше, как прежде. Это не значит, что режим пал. Это значит, что они должны что-то делать, принимать какие-то решения, либо, если они их откладывают, то они платят очень большую цену. Ну, просто потом это не уже не восстановить эти позиции, которые у вас есть еще в апреле, для того, чтобы что-то придумать, что-то поменять.
Хорошо, тогда смотрите 20-минутный эфир, я тоже посмотрю. А скажите, вот реально ли, вот, например, Путин, говорят, с высоких трибун и вообще другие политики, собрать что-то вроде нового СССР? Что вот и люди-то думают, вот ничего, что у нас интернета нет, и раньше не было, и, в общем-то, жили неплохо, и будет у нас все, как в Советском Союзе. Что бы вы ответили этим людям?
Знаете, вот только за последний день я видел две картинки. Первая картинка – советская семья, двое детей в пионерском галстуке, значит, за столом на кухне советской, у них тут ананасы, рябчики, значит, ветчина, соки какие-то, фрукты, клубника. И что же мы потеряли, так скажем, подпись такая, да, как мы не ценили все это? Второй сюжет в соцсетях поймал. Открыли банку тушенки 40-летней давности, которую заложили еще в Советском Союзе. И, значит, ни одной, там, как это, что это, сальмонеллез, да, вот ни одной палочки, ничего нет. 40 лет пролежало, а мясо хоть сейчас бери и ешь. Потому что в Советском Союзе оловянные банки, значит, ГОСТ, а сейчас добавляют крахмал, а тогда только мясо, специи. Слушайте, я когда вот это все читаю... Я такой, ну, первое фейк. Первое, фейк, естественно, искусственный интеллект может сгенерить, но это падает на вот эту вот почву такую удобренную, да, и люди, которые не жили в Советском Союзе, естественно, они могут в это поверить. А второе, это лучшее выражение эффективности советской системы. Вот эта оловянная банка и вот эта система консервации в ситуации, когда за это нужно заплатить, она будет не по карману никому. Вот ни одному человеку эта оловянная банка, которая может пролежать 40 дней, 40 лет, и это говорит о том, что люди не понимают, что их обманывают насчет Советского Союза, а второе, что они не вытянут, ресурсно не вытянут Советский Союз. Они не смогут оловянную банку делать и по ГОСТу, значит, консервировать мясо так, чтобы оно 40 лет продержалось. Да? И вот это непонимание, а особенно наложенное на очередную депрессию от того, что мы опять все проиграли, 30 лет, значит, вставали с колен, отказались от советского прошлого, и куда мы пришли? Я уверен, что мысли про то, что а вот давайте обратно вернемся, значит, к оловянным банкам и кряпчикам на столе у советских пионеров, и будет все хорошо. Естественно, такие настроения будут разогреваться. И очень многие люди постараются даже после Путина снова заговорить о коммунизме, снова заговорить о совке и так далее. Ну что, мне там не жить, поэтому людей жалко, все, что я могу сказать.
Угу. Об отношениях Путина и Трампа у нас немного времени осталось. Конечно, тема большая, но хотя бы, может, частично мы ее затронем. Как вам видится вообще отношения Путина и Трампа? Они друг другу и удобны, используют или там что-то большее? Ну, вот Трамп уже говорил, что он собирается снимать часть санкций против России. Может быть, он там помогает сейчас как-то Путину? И, может, на него есть, как люди рассчитывают?
У Трампа есть четкое понимание стратегии, что он должен сделать за свой срок президентский. У него есть четкая последовательность, набор действий. Главная цель – Китай. Россия здесь просто инструмент противостояния с Китаем. Естественно, Трамп будет использовать Путина в своих интересах. Естественно, даже самым конченным своим противникам, врагам и отъявленным негодяям Путин, Трамп всегда будет говорить, какие-то замечательные люди. Я готов их заключить в самые горячие объятия. Это великие лидеры. Он так говорил и про Ким Чен Ына, и про иранское руководство, и про самых отъявленных негодяев. А потом просто нежно их придушивает и добивается того, что ему нужно. Это стиль Трампа, поэтому говорить о каких-то личных отношениях нельзя. Они, ну, Трамп, естественно, хотел бы править в Америке так, как Путин, без оглядки на Конгресс, без оглядки на средства массовой информации. Это его ролевая модель, да, поэтому он с вниманием относится к этой модели. Просто его проблема в том, что в Америке есть еще институты, есть система сдержек и противовесов, поэтому у него ничего не получится. Но то, что он может сделать для мира, имея ту власть, которую он располагает как президент, он сделает. И я ему буду очень за это благодарен, если он добьет вопрос с Ираном, лишит его ядерного оружия, если он разрушит ось зла. Об этом я тоже подробно говорил в нескольких эфирах. Это большие очень темы стратегии Трампа. Поэтому, если говорить об отношениях, это делец. Это человек, который четко видит цель, к ней идет по пути к этой цели. Он может называть кого угодно своим другом, своим лучшим товарищем, великим лидером, чтобы сделать ту сделку, которую ему нужно. Никакого благотворительного взноса в пользу России или Путина просто так Трамп делать, естественно, не будет. За любую скормленную калорию, как говорил Остап Бендер Шуре Балаганову, я потребую от вас множество мелких и крупных услуг. Вот так же и Трамп за любую скормленную Путину калорию, будь то снятие временное санкций с его флота или там с его нефти или еще что-то, он просто поставит его потом в очень неудобную позу.
А можно ли сказать, что история с Ираном Путину в каком-то смысле сейчас на руку?
Нет. Глобально это добивает российскую экономику и стратегию Путина.
Ну и у меня был такой вопрос, что Трамп еще может натворить за ближайшие 3 года такого, что ударит и по Украине, и по Европе, и заодно сыграет на пользу России. Если вы, я сомневаюсь, что вы так думаете. Да.
Глагол «натворить» сразу не ко мне. Это вот к другим экспертам. Они сразу вам расскажут, что он еще натворит за 3 года. Я ожидаю от него в этом году победы над осью зла, неспособности Китая больше противостоять Западу и угрожать западной цивилизации. Это вот планы мои лично для Трампа. Он их все время выполняет, поэтому я очень благодарен ему. Прям действует по методичке, что называется. Дальше выиграет он выборы промежуточные, не выиграет, отправят его в отставку, не отправят в отставку. Мне все равно. Простите, я не трампист, я в Америке не голосую. Мне главное, чтобы он выполнил свою историческую миссию. Я буду ему за это очень благодарен. Куплю кепку мага, как я уже пообещал, выйду в ней в эфир, если он справится с этой задачей.
Есть ли у Кремля какой-то план на будущее, кроме войны и удержания власти?
Ну, война это и есть средство удержания власти, потому что только в условиях войны Кремль может бесконечно заниматься репрессиями и подавлять любое инакомыслие. Это, естественно, выгодный сценарий. Но сейчас война стала Кремлю гораздо более невыгодна, чем выгодна, потому что она и является источником дестабилизации ситуации. Ему, Кремлю, что-то надо с этой войной делать, выходить из петли, из этой вылезать. А дальше, ну, вот есть несколько сценариев. И сценарий перестройка тоже есть. Его активно прорабатывают. Боня для этого. Все эти Губаревы, которые из Ростова вдруг поносят власть, эти ремеслы, как бы они все про это же. Конечно, изменения власть может только сама инициировать. Никакие народные восстания, протесты с вилами на Кремль. В это я вообще не верю. Вот что-то сверху, то, что произойдет вдруг неожиданно, и мы опять проснемся по радио, что-то услышим и откроем все глаза. Ну вот в России надо жить в состоянии постоянного изумления.
Ну, а вот вас удивило, что Песков прокомментировал Боню? Это последняя вот уже новость, то есть
Да
это
нет,
настолько...
ну я же все это там и рассказал, почему он прокомментировал, почему она заплакала от счастья, когда он прокомментировал. Именно потому, что это все большой-большой спектакль, который мы смотрим. Некоторые смотрят с профессиональным интересом, как я, например. О, молодцы, слушайте, ну вот в драматургии подтянули оценочки, можно четверку смело ставить уже, да? А некоторые все это воспринимают просто как принимают за чистую монету и радуются, значит, вот наш новый лидер, наш новый рулевой, Боня. Ну, таких людей, конечно, немножко жалко.
Ну,
Надо
давайте
им
теперь
как-то...
тогда в конце, у нас буквально 5 минут осталось, про людей поговорим. Вы сказали, что вы во власть не хотите, а на разных там ПАСЕ собираются люди, которые хотели бы в
И
будущем...
это я не осуждаю. Внимание, Людмила, я
Я
не
все
хочу сказать.
понимаю, да, я все понимаю,
Это
я просто хочу
прекрасно,
понять,
что
а
есть
кто...
люди,
Да.
которые хотят что-то изменить в России, которым не все равно,
Да.
у которых есть этот запал. Я их уважаю, приветствую, ну, правда, чтобы у них все получилось.
А как вы считаете, вот кто должны быть эти люди, которые сейчас займут место Путина и всех его приближенных? Вот кто эти люди? Откуда они должны взяться, на ваш
Это
взгляд?
все, опять же, попытка дать обезболивающее людям. Люди должны быть не те, кто... Мы должны думать не про тех людей, которые сядут в какие-то кабинеты и в кресла, а про людей, которые в России, вот про всех людей, которые в России, которые должны определять свое будущее сами, взять свою судьбу в свои руки. А для этого нужно излечиться. Для этого не нужно как раз их кормить этими таблетками о том, что кто-то сядет в кресло и все поменяется. Придет после плохого царя придет хороший царь и все поменяется. Эти таблетки и есть, ну, путь к смерти, потому что вместо того, чтобы лечить радикальными методами, больного кормят таблеточками, они даже сладенькие, туда сахар добавляют в эти таблеточки. И на самом деле это никакие не таблеточки, а просто имитация, да, лечения. Поэтому давайте не будем говорить о том, кто должен куда сесть. Это ничего не решает. Люди должны пережить жесточайшую катастрофу, неизбежную, смириться со многими вещами, с которыми они сейчас не хотят мириться, признать многие вещи, которые они не готовы признать, и тогда произойдут изменения.
Спасибо большое за участие в программе. У нас был экономический обозреватель Вячеслав Ширяев. Спасибо большое за интересный разговор. Всего
Всего доброго,
хорошего. До
удачи.
свидания.
Пока-пока.